На Кавказе пересекаются интересы многих государств, многих игроков. Считаете ли вы возможным долгосрочный мир на Кавказе, или же все-таки внешние факторы, они постоянно играют дестабилизирующую роль?
Мне кажется, что ссылка на внешние факторы начинает устаревать. Обратите внимание, между Россией и США, Россией и ЕС в последний год существуют очень серьезные разногласия. Тем не менее, когда посредники обсуждают проблемы Нагорного Карабаха, их позиция едина. И никто не пытается из посредников, по крайней мере, никто не пытается дипломатически играть на конкуренцию, на взаимное ослабление, используя этот конфликт как инструмент. И оказывается, что Карабахский конфликт и деятельность посредников изолирована от отношений посредников друг с другом. И это очень важно. Это значит, что посредники, по крайней мере, могут употребить солидарное влияние для того, чтобы сохранить. Что касается конфликтов, связанных со статусом Абхазии и Южной Осетии. Конечно, до августа 2008 года было очень заметно внешнее участие. Это, причем, я бы сказал, это внешнее участие, внешнее вмешательство, вмешательство нерегиональных сил, в данном случае в Соединенных Штатах, не было улицы с односторонним движением, когда внешние силы каким-то образом пытаются включиться в эту ситуацию, каким-то образом на нее повлиять в своих интересах. Потому что помимо интересов Соединенных Штатов существовали еще интересы Грузии во главе с Михаилом Саакашвили, существовали интересы его режима, и эти интересы формулировались таким образом: как бы нам сюда привести американцев, как бы нам добиться большего вовлечения Запада в конфликты с Абхазией и Южной Осетией, в надежде на то, что вмешательство Запада поможет разрешить эти конфликты таким образом, как этого хотел бы Тбилиси. Обратите внимание, что после того, как произошла эта трагедия в августе 2008 года, очень скоро проблема перестала быть, утратила свою остроту в российско-американских отношениях. Да, там остаточно Саакашвили пытался по-прежнему втягивать в эту ситуацию Запад, Саакашвили пытался, в меру отпущенных ему сил, проводить дестабилизирующую политику на Северном Кавказе, кстати, абсолютно безуспешно. Но проблема внешнего вмешательства, проблема интересов внешних игроков отошла на второй план.
А в данном случае что мешает именно разрешению данных конфликтов и чего больше всего не хватает сторонам конфликта?
Знаете, что мы называем разрешением конфликтов? Где-то в октябре 2008 года я беседовал с российским дипломатом, который работал как раз по линии регулирования одного из этих конфликтов. И он сказал так: ну что, два конфликта урегулированы, я могу продолжать свою карьеру в другом месте. Я не ручаюсь за достоверность цитаты, за точность цитаты, много лет прошло, но он ясно обозначил свою позицию. Конфликт урегулирован. А проблема в том, что с точки зрения Тбилиси эти конфликты не урегулированы, а наоборот, это оккупированные территории, которые заняла Россия, что неправда. Не с точки зрения международного права, не с точки зрения фактов, ни с какой точки зрения. И нужно что-то предпринимать для того, чтобы вернуть Абхазию и Южную Осетию. Дальше начинается обсуждение того, как надо предпринимать, что надо предпринимать, военный путь решения. Снят с повестки дня сейчас, по крайней мере. Но с точки зрения Тбилиси этот конфликт не урегулирован. Можно теоретически, я подчеркну, теоретически представить себе решение для Нагорно-Карабахского конфликта. Но, опять же, это решение, которое удовлетворит обе стороны. Собственно, проблема в том, что сейчас решение, которое удовлетворило бы обе стороны, не просматривается.
А насколько вы, вероятно, считаете возобновление именно военной фазы конфликта?
Я считаю, что баланс сил в зоне конфликта достаточно прочен для того, чтобы удержать стороны от возобновления масштабных военных действий. Я считаю, что посредники будут прилагать все усилия к тому, чтобы боевые действия не возобновились. Другое дело, что в Карабахе возможно, происходит то, что можно было бы назвать ползучим изменением прежнего состояния этого конфликта. То есть с лета прошлого года мы видим участившиеся вооруженные инциденты, связанные с этим рост напряжения, к сожалению, больше погибших. И вопрос сейчас, как мне кажется, в том, вот на каком уровне будет зафиксирован новый баланс. То есть стороны могут не переходить к полномасштабным боевым действиям, но при этом регулярно обстреливать друг друга из тяжелых вооружений, чего раньше не было. Регулярно это не происходило. Если это начнет происходить чаще, ну, очевидно, что это изменит ситуацию в зоне конфликта, но я все равно не ожидаю, что кто-то готов к полномасштабной войне, которая предусматривает не тревожащие удары по противнику, а попытку наступления в ту или иную сторону, попытки занять территорию.
Вы отмечали, что в любом конфликте идет борьба за интерпретацию ситуации. Вот это обязательная часть любого конфликта, или же возможно это избежать, или вот избежание этого является ли этапом разрешения конфликта?
Ну, зависит от конфликта. Если я думаю, что если этот конфликт имеет хоть какие-то, может быть, хоть в каком-то смысле назван политическим, то борьба за ту или иную его интерпретацию, это, ну, она практически неизбежна, она естественна. Более того, пусть люди лучше борются риторически, чем борются с оружием в руках.
Вот собственно, смысл дипломатии в том, она приводит к эскалации как таковой.
Да, конечно, это происходит, к сожалению. вокруг Карабаха происходит именно это. Риторика сторон такова, что она не оставляет им возможности для компромисса. И, к сожалению, эта риторика усугубляется.
Спасибо большое.